В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Добрый день всем. Вас приветствует звукорежиссер Евгения Дугарева, а также я, ведущий Сергей Малянов. 9 часов 12 минут на часах в нашей студии. Мы начинаем четвертую заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». Начнется этот час, как обычно, с музыки и сообщения о погоде. Далее топонимическая рубрика, подготовленная нашим корреспондентом Галиной Пескун и краеведом Алексеем Ерофеевым. Далее разговор с гостем нашей программы, заместителем начальника Северо-Западного таможенного управления, начальником службы федеральных таможенных доходов Евгением Геннадьевичем Кушнаренко. Свои вопросы нашему гостю вы можете задать, отправив текстовое сообщение на мессенджер WhatsApp на номер +7 921 982 86 56 или позвонив по телефону во время нашего разговора на номер 325-61-77. Таковы наши планы до конца нашей программы. А сейчас еще раз о погоде. В Петербурге 3 градуса тепла, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%, северный ветер 1 порывы 3 метра в секунду. В Петербурге 3 градуса тепла. Далее Людмила Сенчина.
Занимательная топонимика.
Доброе утро! Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым вновь отправимся в Красногвардейский район и узнаем об истории названия улицы Алии Молдогуловой. Алексей Дмитриевич, когда эта улица появилась в нашем городе?
Вообще эта улица очень старая, хотя впервые в официальных документах она появляется только лишь в 1828 году, но это вовсе не значит, что вот ее построили именно к этой дате. Нет, она существовала и 50, и 70 лет тому назад, это стопроцентно, потому что вот эта территория была отдана охтинским плотникам, кто работал в свое время на строительстве Адмиралтейства. Так вот, изначально это была Гурдина улица. как и многие другие, Гусева, Тарасова, Миронова, это все фамилии охтинских плотников. Многие фамилии широко известны, особенно Тарасовы. Они были краснодеревщиками, работали в Эрмитаже, братья Тарасовы, это в XIX веке. Поэтому из охтинских плотников вышли мастера, которые, собственно говоря, создавали наш город. Вот Гурдин был одним из них, но, к сожалению, мы не знаем ни его имени, ни его отчества.
В каком году улицу переименовали?
Переименовали ее в 1980 году. И переименовали именно потому, что на этой улице находилась школа, в которой училась герой Советского Союза Алия Молдагулова.
Кем она была?
Вообще она родилась в 1925 году в затерявшемся в казахской степи ауле. В 7 лет она лишилась матери и жила в семье своего дяди. Вот с ним она в 1938 году и приехала в Ленинград. Он поступил в институт, а девочку определил в детский дом на Охте. Что стало с родителями, остается только гадать. Если мы обратим внимание на год, 1938 приезд в Ленинград, вполне возможно, родители были репрессированы. Так вот, она стала воспитываться в 46-м детском доме, это здание не сохранилось, а потом уже она обучалась в школе, которая находится на Гурдиной улице. Вот этим и определялся выбор места для увековечения ее имени. Детдом, в котором она воспитывалась, в марте 42-го эвакуировали в село Вятское. Там она закончила 7 классов школы, осенью была в Рыбинске и поступила в авиационный техникум. Программы предусматривали самые разные занятия и по специальной, и по физической подготовке. Много работала, до 15 часов в сутки, и училась. Она учила уставы, баллистику, устройство разнообразного стрелкового оружия, постигала тактику, военную топографию, знакомилась с саперным делом. Ну, а главная задача заключалась в том, чтобы научиться метко стрелять. Алия рвалась на фронт, чтобы бить фашистов. И вот однажды дневальная ночью обнаружила, нету девушки в казарме. Доложила дежурному, доложила командиру роты. Стали искать. Нашли ее, знаете где? На дереве. Она ни от кого не пряталась. Пока все отдыхали, она училась лазать по деревьям, поскольку в степном ауле этому обучиться было невозможно. А для снайпера это очень важно – уметь лазать по деревьям. И вот я хотел бы процитировать, может быть, одну из писем подруги, ровесницы по имени Сапура.
Алия ей писала.
Алия ей писала. «Дорогая Сапура, я буду представлять, будто живу вместе с вами там, в родном Казахстане. Как хочется повидаться, побывать в родном ауле. Но ничего, придет час, когда мы будем праздновать нашу встречу, возвращение на родину и победу. Все вместе». Это незадолго до выпуска. Как отличнику учебы ей предложили остаться в снайперской школе инструктором. Она не согласилась, настаивая на отправке в действующую армию. На фронт она попала в звание ефрейтора, то есть старшего солдата. Это звание ей было и присвоено как раз в связи с отличным окончанием школы. Ну вот, получается, что она в конце 1942 года ушла на фронт. То есть ей было 17 лет, еще 18 даже не исполнилось. Все отзывы о ней абсолютно положительные, как о девушке очень храброй, преданной своей родине и мыслящей быстро.
Это очень важно для снайпера.
Для снайпера и вообще на войне это очень быстро, потому что если ты не успел вовремя среагировать, то все. В батальоне, надо сказать, воевали люди разных национальностей. И Алия сразу взяла по прибытии шефство. Она читала газеты, как вот водилось в свое время, политинформации проводили, да, вот она тоже. И, надо сказать, читала стихи своего земляка, знаменитого Джамбула, которого каждый ленинградец знает по его строкам: «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя». Она даже учила русскому языку, писала даже, помогала им письма на родину и так далее. Ну вот около Новосокольников был ее последний бой.
Где это?
Новосокольники – это Псковская область. Тогда, до 1944 года, это была Ленинградская область. И уже только в 1944 году, когда уже была полностью снята блокада, был освобожден Псков, произошло новое деление, и была отдельно создана уже Псковская область и Новгородская область. Вот архивный документ, боевой листок Главного управления политической пропаганды Красной Армии, посвященный подвигу Алии Молдагуловой и составлены по горячим следам на основе рассказов участников последнего сражения Алии. Цитирую. «Во время наступательных боев наших войск в районе севернее Новосокольники рядовая Молдагулова Лия проявила величайшую доблесть, мужество и отвагу. Товарищ Молдогулова, Лия, была лучшей снайперкой в батальоне. До последнего боя, в котором она погибла смертью храбрых, товарищ Молдогулова на своем счету имела до 85 убитых фашистов. За все время боя находилась в первых рядах атакующих и неоднократно первая врывалась на позиции противника, увлекая за собой бойцов роты. Товарищ Молдогулова в этом же бою лично уничтожила из автомата несколько десятков фашистов. Несмотря на ранения, она 6 раз поднимала бойцов в атаку. В 1944 году Молдогуловой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Ну и к звезде героя всегда добавлялся орден Ленина.
И в 2019 году здесь открыли памятник этой храброй девушке.
Да, и выступил посол Казахстана в России. Он сказал следующее, цитирую. В городе Герои, который Алия безмерно любила, мы открыли памятник, свидетельствующий о ее героическом прошлом и благодарном настоящем. Посещая это величественное место, каждый будет видеть и чувствовать, как бесконечно дорога России, дочь казахского народа, воспитанница Ленинграда. Очень хороший, красивый памятник. Сделан, конечно, он по фотографии, самой известной фотографии Алии Молдогуловой. Монумент представляет собой 3-метровую фигуру девушки из бронзы. Установлена она на постаменте из розового гранита, который добыт в Алматинской области, то бишь в Казахстане.
Алексей Дмитриевич, наверняка и в Казахстане увековечена память о ней.
Конечно, не только в нашем городе есть улица Алии Молдогуловой. Есть и улица в Москве, поскольку в Москве она тоже обучалась некоторое время. В городе Нур-Султане, как раньше это была Астана, Караганда, Актюбинск или Актобек, как сейчас это называется в Казахстане. Ее имя носят несколько школ. Ну а на месте гибели в Новосокольниках построен мемориальный комплекс, посвященный ей. Более того, известная певица советская, казахстанская Роза Рымбаева исполнила песню «Алия». И надо сказать, что это один из немногих случаев в истории советской эстрады, когда песня стала популярной, не имея русского текста. И за исполнение этой песни Роза Рымбаева получила гран-при на фестивале «Золотой Орфей» в 1977 году, то есть за 3 года до того, как в Ленинграде тогда появилась улица Алии Молдогуловой.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода. По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу, 16 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, по области местами небольшой дождь, в Петербурге днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха днем по области 3,8, в Петербурге 5,7 градусов тепла. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало. По востоку Финского залива ветер, волнения небольшие. В последующие 2 суток, 17 и 18 октября, в субботу и воскресенье, характер погоды сохранится. Сейчас в Петербурге 3 градуса тепла, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%, северный ветер 1, порывы 3 метра в секунду, в Петербурге 3 градуса тепла. В гостях у нашей программы заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Евгений Геннадьевич Кушнаренко. Евгений Геннадьевич, доброе утро.
Сергей, доброе утро.
Свои вопросы, напомню, нашему гостю вы можете задать, отправив текстовое сообщение на мессенджер WhatsApp на номер +7 921 982 86 56, или позвонив по телефону во время нашего разговора на номер 325-61-77. И первый вопрос, Евгению Геннадьевичу. Охарактеризуйте регион деятельности Северо-Западного таможенного управления и его особенности.
На сегодняшний день Северо-Западное таможенное управление является одним из крупнейших региональных таможенных управлений. В регион нашей деятельности входит 10 таможен, 80 таможенных постов. Общая протяженность границы с сопредельными государствами, это Норвегия, Финляндия, Латвия, Эстония, составляет порядка 2000 километров. Ну и также мы имеем границу в регионе деятельности Псковской таможни с членом Евразийского экономического союза, это с Белоруссией. Безусловно, в данном сегменте у нас присутствуют все виды транспорта, которые могут перемещаться как товары, так и физические лица. Также у нас есть один пеший пункт пропуска в регионе деятельности Кингисеппской таможни. На сегодняшний день, если мы говорим о показателях деятельности управления и подчиненных таможен, то за 9 месяцев мы собрали, конечно, чуть меньше денег, чем в прошлом году. Явно этому причиной явилась и пандемия, которая сейчас и происходит, в принципе, во всем мире, и сокращение товаропотока. Но в любом случае, на сегодняшний день мы собрали порядка 490 миллиардов рублей, перечислили их в бюджет. У нас есть некое отставание по импортной составляющей, которая является бюджетообразующей, а на экспортном направлении, как показала практика, у нас есть даже определенные улучшения и увеличение экспортной доли, которая как раз тоже говорит о том, что наша экономика все-таки развивается, и производственные мощности у нас, слава богу, не остановились, а продолжают работать.
Несмотря на ковид.
Несмотря на ковид.
А расскажите о реформировании системы таможенных органов Российской Федерации, работе центров электронного декларирования и электронной таможни. Я так понимаю, что вы зря времени не теряли за время пандемии.
Зря мы времени не теряли. На самом деле система и сама процедура реформирования таможенных органов уходит еще в 2014 год, в момент создания Евразийского нашего экономического союза, когда мы интегрировали наши постсоветские республики в систему общую таможенных органов. И первый этап реформирования, он как раз завершается в 2020 году, и как раз завершается, как так получилось, видимо, в регионе деятельности Северо-Западного управления. Мы с 30 сентября открыли крайний из 16 центров электронного декларирования во всей стране. Он начал работать. Этому предшествовала большая работа, кропотливая, это и приобретение здания, и набор все-таки наших должностных лиц, обучение, реформирование, так скажем, всего мировоззрения должностных лиц, потому что на сегодняшний день, с учетом работы электронных центров декларирования, у нас произошло разделение документального контроля и фактического контроля. То есть центры электронного декларирования непосредственно занимаются декларациями товара, а фактический контроль, досмотры, осмотры, контроль складов временного хранения и так далее, это осталось за таможнями фактического контроля. Опять-таки, ситуация, которая сейчас происходит с пандемией, не совсем дала празднично нам открыть нашу электронную таможню, но так случилось, что вчера все-таки мы собрали наших уважаемых ветеранов, среди них был Пахомов Анатолий Петрович, это начальник ленинградской таможни еще в 73-78 годах, и Поберухин Владимир Николаевич, это председатель Совета ветеранов таможенной службы Северо-Западного федерального округа, который реально больше 30 лет отдал таможенной службе. Вчера состоялся полуденный выстрел, и все-таки часть намеченных мероприятий праздничных, она у нас вчера состоялась.
Скажите, пожалуйста, а что такое вообще электронная таможня? Как она выглядит? Что это за структура такая?
Электронная таможня — это на 99% переформатированная таможня, где только есть электронный документооборот и отсутствуют, в принципе, какие-либо бумажные документы. Также отсутствует контакт должностного лица, который непосредственно оформляет декларации, с декларантом, с участником ВЭС, что, влияет и на качество работы, и, в принципе, дает нам некую такую спокойствие в том, что должностные лица не будут, попадать в какие-то не совсем приятные ситуации, которые могли бы возникнуть.
А расскажите, пожалуйста, об итогах правоохранительной деятельности на текущий момент.
Правоохранительная деятельность в этом году у нас, в принципе, имеет такие же хорошие результаты, как в прошлом году. На сегодняшний день даже есть определенные улучшения. Например, за 9 месяцев текущего года возбуждено 381 уголовное дело. В аналогичном периоде мы возбудили 349. Касательно дел об административных правонарушениях, их уже порядка 15 тысяч. Но мы понимаем, что это длящиеся процедуры, во многих случаях результаты это не финальные, к концу года, я думаю, что эти цифры будут еще выше, именно в плане правоохранительной составляющей.
Ну и хотелось бы знать, конечно же, о наиболее интересных задержаниях, каких-то, знаковых, громких событиях.
Задержания у нас не прекращаются, наверное, практически каждый день. Это у нас вот последнее время активизация, мы очень ловим много сигарет. Они идут с сокрытием и в угле, и в пшенице, и в вагонах, и в автомобильном транспорте.
Это за границу?
Это за границу и сюда. Разные направления, очень вектор разнонаправленный. Безусловно, много у нас лесоматериалов, потому что у нас есть и Карелия, один из самых основных, доноров регионов. У нас есть и товарная контрабанда, это и рыба, и товары народного потребления. Все, в общем-то, линейка очень такая широкая, значительная. Очень много и хорошо мы в этом году уже поработали по линии контрафактных товаров. Мы с начала года задержали уже порядка 1,5 миллионов единиц контрафактной продукции. Это и одежда, это и детские игрушки, это, в принципе, табачная, опять-таки, продукция, которая выведена из легального оборота.
Вопрос от нашей слушательницы. Как в Петербург доставляют продовольственные товары из Финляндии? Ими часто торгуют в небольших магазинах.
Ими уже не часто торгуют в небольших магазинах, потому что, во-первых, часть товаров является санкционными, и как правоохранительный блок северо-западного вообще региона, в принципе, так и служба контроля после выпуска товаров контролирует этот процесс, выходит с рейдами вместе с полицией, с Роспотребнадзором, и с учетом того, что границы практически перекрыты, то есть нет физического потока ни граждан, ни транспорта.
Частного переезда через границу
практически нет, потому что это законодательно определено и постановлением правительства, и решениями сопредельных государств. Поток снизился значительно.
Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Евгений Геннадьевич Кушнаренко. Мы осветили все вопросы за истекший год. Скажите, пожалуйста, как вы вообще переживаете вот этот период пандемии, очень сложный? Идет, видимо, какая-то реструктуризация работы таможни, я так понимаю.
Мы, как и все, также определили для себя процент должностных лиц, которые работают удаленно. Мы этот процесс соблюдаем, понимаем. Мы определили также в управлении, в таможенных регионах порядок тестирования должностных лиц. То есть люди поэтапно проходят тестирование. Если где-то есть некие, скажем так, наметки на то, что кто-то заболел или еще что-то, безусловно, это карантин. И, в общем-то, работа идет. С учетом того, что контакты, опять-таки, минимизированы с участниками, все в электронном виде, здесь проблемы особой нет.
А где можно узнать о работе петербургской таможни и какие, может быть, нововведения, новые указы, распоряжения существуют, чтобы наши слушатели знали, куда обращаться?
На сегодняшний день в Северо-Западном таможенном управлении организован колл-центр. Такие же центры есть в центрах электронного декларирования на Балтийской таможне и в Северо-Западной электронной таможне. Также вся информация размещена как на сайте Северо-Западного управления, так и на сайте таможен. Вместе с контактными телефонами и с разделами с общими вопросами, которые часто волнуют, я думаю, всех граждан.
А какие чаще всего задаются вопросы?
Нормы беспошлинного ввоза, например, ставки пошлин, какие-то запреты, ограничения, дополнительные разрешительные документы. Сейчас многие задают вопросы, можно ли выезжать или нет, хотя это компетенция все-таки пограничной службы более.
Да, не таможенной, но тем не менее. Часто задают и вам, конечно. Да. Да. Есть какой-то просвет, есть надежда?
Но надежда есть всегда. Реально, после летнего ослабления грузопоток увеличился, все-таки экономика потихонечку выходит из этого состояния. Да.
Еще раз напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Евгений Геннадьевич Кушнаренко. Наш разговор подошел к концу. Поскольку 25 октября празднуется День таможенника Российской Федерации, я поздравляю вас с предстоящим праздником.
Большое спасибо. Если позволите, от лица Северо-Западного управления я хотел бы также поздравить всех наших коллег, всех наших ветеранов с наступающим праздником, пожелать в наше нелегкое время, безусловно, здоровья им, семьям, и чтобы наша служба двигалась вперед и только процветала на благо Российской Федерации.
Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
Стаи, уснул наш старый сад, лишь ягоды рябины горят в моем окне, как бусы, что любимый дарил на память мне. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Как рассвет, признаний безыскусных чувств. и беру. От ягод тех заветных мне глаз не отвести. Рябиновые бусы — залог твоей любви. Оттаяли и горечью наполнили мой взгляд. Ведь дней счастливых наших нам не вернуть назад. Рябиновые бусы, как рассвет, признание безыскусных, чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, признание безыскусных, чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду.
Более 3000 петербуржцев, потерявших работу из-за последствий пандемии, смогут пройти обучение или переквалифицироваться по специальной федеральной программе. Она стартует с начала будущей недели. Заявки уже подали более 2500 человек. С подробностями Владимир Снитков.
Программа профессионального обучения и трудоустройства специалистов, потерявших работу из-за последствий пандемии, разработана в Москве специально, чтобы поддержать людей, по известным причинам оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Воспользоваться ей смогут около 3000 петербуржцев. В первую очередь это граждане, потерявшие работу в период пандемии, те, кому урезали зарплату или чье предприятие находится на грани банкротства, лица, уже получившие уведомление о вынужденном увольнении, а также оказавшиеся невостребованными выпускники образовательных учреждений этого года. Реализация программы, которая стартует уже 19 октября, в Петербурге будет заниматься Центр опережающей профессиональной подготовки. По словам его директора Ольги Каратеевой, заявки на обучение уже подали 2500 человек.
Мы предлагаем на сегодняшний день обучение по 50 компетенциям в 27 центрах обучения на территории Санкт-Петербурга, а также дистанционное обучение в федеральных центрах, которые хорошо себя зарекомендовали в организации такого рода образовательных программ. Тут перечень профессий, который востребован либо сегодня, либо вот чуть-чуть завтра, послезавтра, до конца этого года будет востребован на рынке труда. Это крайне важно, потому что наша цель не научить. Наша цель — трудоустроить, способствовать сохранению работы, если человек в настоящее время находится под риском увольнения и так далее. В рамках нашей программы можно либо пройти профессиональное обучение, то есть получить профессию рабочего, либо можно повысить квалификацию по ряду востребованных компетенций. Среди компетенций есть и такие, как веб-дизайн, разработка, графический дизайн, инженерный дизайн. Так есть и такие достаточно востребованные рабочие профессии, как столярное дело, сантехника, сварочные технологии, социальная работа и так далее. Каждый может найти что-то по душе. У нас достаточно широкий перечень этих программ.
По окончании курсов каждый участник программы будет сдавать экзамены и получит соответствующее удостоверение, аттестат. Центр опережающей профессиональной подготовки вплотную сотрудничает с городскими службами занятости. В том числе именно через эти структуры организаторы намерены трудоустраивать прошедших обучение граждан. Именно по количеству устроившихся на работу будут оценивать эффективность этих курсов. Если результат окажется положительным, программа получит развитие, а список специальностей будет расширен. Пока узнать подробности участия, а также список предлагаемых направлений обучения можно на интернет-портале работавроссии.рф.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу, 16 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. По области местами небольшой дождь, в Петербурге днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха днем по области 3,8, в Петербурге 5,7 градусов тепла. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало. По востоку Финского залива ветер волнения небольшие. В последующие двое суток, 17 и 18 октября, характер погоды сохранится. Сейчас в Петербурге плюс 3, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%, северный ветер 1, порывы 3 метра в секунду. В Петербурге 3 градуса тепла.
край света.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта.
Слушайте программу «Юлии Грабарь. Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
Время местного вещания.
Программа передач.
Служба информации «Радио России Вести» в эфире в 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22 и 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» слушайте в 9, 11, 13, 16, 18 и 21 час. В 10.10 – сигналы точного времени. В 11.10 и в 23.10 – городской наблюдатель. В 11.25 и в 20.40 – литературные чтения. Марина Цветаева «Повесть о Сонечке». 10-я – заключительная часть. В 12.10 – актуально с Еленой Щедруновой. В 13.10 – концерт по заявкам радиослушателей «Любимые мелодии». В 14.10 – литературный сериал. Гюстав Флобер «Легенда о Юлиане Милостивом». Читает Инна Чурикова, 5-я серия. В 14.25 «Завтра в мире». В 16.10 в эфире школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 программа «Пулковский меридиан». В 18.10 «Новости дня», события и комментарии. В 19.10 «Наше время». В 20.10, в 21.10 и в 23 часа 10 минут в эфире художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части радиоканала в 20.10 вас ждет рассказ о музыкальном фестивале «Серебряная лира». Далее рубрика «Судьба и время». В 21.10 радиоканал продолжит программу «Три четверти». В 22.10 от первого лица ведущая Наталья Бехтина. В 22.35 «Ни пуха, ни пера». Программа об охоте и не только. В 22.50 «Мы очень любим оперу». И в 23 часа 25 минут «Музыкальная гостиная». Это была программа передач «Радио России Санкт-Петербург», которую можно будет послушать сегодня, в пятницу, 16 октября, в течение дня на Первом канале радиотрансляционной сети на частоте 66,3 МГц в диапазоне УКВ или на нашем сайте в режиме онлайн. Электронный адрес сайта www.rtr.spb.ru. «Радио России Санкт-Петербург».
Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу 16 октября ожидается облачная с прояснениями погода. По области местами небольшой дождь, в Петербурге днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха днем по области от 3 до 8, в Петербурге 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало. По востоку Финского залива ветер волнения небольшие. Сейчас в Петербурге 3 градуса тепла, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%. Северный ветер 1, порывы 4 метра в секунду. В Петербурге 3 градуса тепла. Подошел к концу сегодняшний выпуск программы «Невское утро», которую подготовили журналисты «Радио России Санкт-Петербург», а также информационный редактор Галина Пискун, музыкальный редактор Игорь Шмагалов. Вел программу Сергей Малянов, а в проведении программы мне помогала звукорежиссер Евгения Дугарева. Спасибо вам за внимание, удачного вам нового дня, удачных предстоящих выходных и всего доброго. Берегите себя и будьте здоровы!